Глава 27. В поисках дьявола. Мне всего лишь нужен был алтарь, который я сам создал в бытность мою кровавым колдуном, и я знал, где точно смогу найти один такой. Тот стационарный алтарь, который я соорудил в гроте около Даблвира, подходил просто идеально. Переместить его невозможно, так что он точно там. Я облегченно выдохнул, вспомнив, что хотел сдать его местонахождение Манивальду вместе с другими важными для кровавых колдунов местами. Но что-то меня от этого шага тогда удержало. Похоже, интуиция сработала. Именно созданный мной алтарь, если знать способ, может подсказать местонахождение нового верховного жреца. И способ я знал. Он магических трюков не требовал и сохранился в моей памяти со времени, когда я был одержим. Что самое приятное, информация пойдет только в одну сторону. Арпурет не узнает, что я получил эту инфу. Что мне надо было сделать? Подойти к алтарю и уронить на него каплю своей крови. Я, как создатель этого алтаря, располагаю своеобразными правами админа. Почему они у меня не исчезли после исхода из меня сущности? Все просто. Возможно, я первый в истории жрец магии крови, который перестал таковым быть. Смысл был создавать предосторожности от того, что раньше в природе не было. Капля крови нужна, поскольку я так и не прошел через процедуру на алтаре. Если бы прошел, мне было бы достаточно лечь на алтарь, и он бы сам всем поделился со мной. Но не будучи ранее иссушенным алтарем, ложиться на него... Нечего его подвергать таким соблазнам. Хватит ему и капли моей крови. Вторую проблему, как грохнуть Арпурета, я пока не решил. Так что пока надо убедиться, что мой метод его обнаружения исправно сработает. Это уже очень и очень важный шаг в последующей охоте на дьявола. Закончили трапезу, и я сказал. Так, сейчас у нас будет небольшая вылазка к алтарю кровавых колдунов около Даблвира. Он находится...
В гроте он находится.
Неожиданно перебила меня Адельхейд. Верно. — ответил я, вспомнив о ее визите туда в попытке меня спасти, о котором я тогда так и не узнал. И повезло, что не узнал. Сохранила бы тогда моя железная воля Адельхейд и Ликвала от проблем с завладевшей моим телом сущностью. Кто знает. Здорово, что не пришлось проверять. «Дело рискованное. Я не знаю, сколько там охранников», — честно сказал я. «Но к алтарю мне нужно пробиться. Кто-нибудь желает остаться здесь?» Ответом мне стали тишина и укоризненные взгляды моих подчиненных. Мол, зачем обижаешь? «Ясно. Я вам благодарен», — сказал я, чувствуя и гордость, и воодушевление одновременно. «Хорошие все же у меня бойцы. Преданные». Подготовка не заняла много времени. Понадобилось взять с собой что-то, что годилось для сжигания тел поверженных противников. Водки тут не было, но спирт удалось найти без проблем. Оказалось, что он был одним из ингредиентов для создания определенных эликсиров и продавался в маленьких бутылочках емкостью по 10 миллиграмм за серебряную монету. Колдунья в лавке ошалела, когда я сказал, что мне надо таких бутылочек 10 тысяч штук. Еще нужны пустые бутылки по пол-литра, чтобы перелить в них содержимое. Хлопотно все это оказалось, но из лавки мы ушли, унося по 10 бутылок спирта на каждого. Ликвала я заставил остаться в Бантосе, честно сказав, что его способности так для нас ценны, что мы не можем себе позволить роскоши потерять его в бою. Впрочем, сильно расстроенным он не выглядел. Всякие вылазки ему никогда особенно не нравились. Пообещал, что постарается за время нашего отсутствия изготовить для тех бойцов, которые утратили свои комплекты на незаметность В результате переворота Мирадлента хотя бы пару новых артефактов. Как раз, когда мы были готовы выступать, получил письмо от Манивальда. Тот в унылом тоне сообщил, что все указанные мной базы опустели, и просил сразу писать в любое время дня и ночи, если я найду, куда передислоцировались войска кровавых колдунов. Правда, во второй части письма он уже более бодро благодарил за указанные ночью места, в которых действительно оказались небольшие отряды кровавых колдунов. Сообщил, что уничтожили их почти 1500. Прочитав это, я задумчиво хмыкнул. «Это ж надо! Сколько арпурет нагнал войск меня ловить!» Явно, отряды Манивальда грохнули не всех, значит, было еще больше, чем 1500. Хотя радоваться тому, что верховный жрец кровавых колдунов меня так ценит, не приходилось. Арпурет очень умен, и войск у него выше крыши. Придется вести себя поосторожнее. Через 10 минут после сборов мы уже подходили к гроту Даблвира. Я специально решил использовать отдаленный вход, в надежде, что за ним не наблюдают. Когда я был жрецом кровавых колдунов, я распорядился организовать здесь охрану. Но что-то срочное меня тогда отвлекло, и я не знаю, как конкретно она была здесь организована. Проработая я тогда вопрос до конца, я бы обязательно поставил у этого малозаметного входа охранный пост. Но это я, располагающий хорошим знанием этого грота. Здесь успел неплохо полетать мой Пэт. Он мне и сообщил о наличии этого дополнительного входа. Есть надежда, что тот, кто по моему поручению организовывал тут охрану, об этом входе попросту не знал. На всякий случай мы, перед тем, как идти внутрь на скорую руку, соорудили небольшую ловушку для чертей. С их природным телепортом черти очень опасный и быстрый противник. Устройство, что мы соорудили, призвано было обезопасить нас от внезапного нападения при движении по узким туннелям. Представляло оно собой раму из веток, 1 на 2, на которую я натянул свою паутину, после чего мы приделали к ней пару рукоятей. Затем я скостовал на паутину липучесть, и мои ребята понесли эту раму за рукояти перед нами по узкому проходу в грот. Как я и надеялся, мы вошли по этому входу в грот без всяких проблем. Продвинулись на 50 метров, а затем все же один из патрулей наткнулся на нас. Чему тут удивляться? Я сам обучал обращенных чертей основам патрулирования. Патрули должны меняться непредсказуемо для противника и охватывать как можно большую территорию охраняемого периметра. К сожалению, тут уже грот так раздался в стороны, что первая атака пришлась не со стороны рамы, а сбоку. Я понял, что атакующие меня узнали, потому что при всем богатстве выбора кинжалы обоих нападавших пришлись именно по мне. Похоже, я действительно стал личным врагом Арпурета, и он жаждет меня устранить. К счастью, ранения не были слишком опасными. Фандор и Эйнгрид тут же среагировали, и мы втроем нашими мечами заставили чертей телепортироваться с места стычки. Естественно, мы все выпили эликсиры на ночное зрение перед входом в грот, поэтому я смог рассмотреть, что черти через доли секунды оказались в 50 метров от нас перед крутым поворотом. Тут же скостовал валун прямо на то место, где их заметил. Сомневался, конечно, что сработает. Все же двое, а не один. Но сработало, и черти исчезли в теле огромного валуна. «Хорошее начало!» — радостно сказал Фандор и тут же осекся, переведя взгляд на раны на моих плечах. «Не волнуйся, я все понял правильно», — проворчал я, опрокидывая в рот эликсир лечения. «Начало действительно неплохое». И в самом деле, вряд ли в этой части грота были еще патрульные. На небольших объектах черти традиционно ходили в патрули по двое. При их скорости и телепортах этого вполне хватало. Эти же двое совершили ошибку. Атаковали меня в надежде выслужиться за убийство личного врага Арпурета, вместо того, чтобы доложить о проникновении на охраняемый объект. Ясное дело, что рассчитывали, убив меня, благополучно сбежать от остальных моих солдат телепортами и доложить начальству, но вот не вышло.
«Нам бы еще несколько таких рам с паутиной, и никто тогда не сможет напасть на нас таким образом»,
— сказала Адельхейд. «На следующий раз учтем», — согласился я. Двинулись дальше. Следующие 300 метров неожиданностей не принесли. Мои предположения, что патрульные не успели доложить, превратились в уверенность. Двигались мы медленно, стараясь ни в коем случае не шуметь, так что время текло быстро. Тихим и спокойным продвижением мы наслаждались недолго. Когда до алтаря осталось всего пару сотен метров, и мы дошли почти до узкого хода, ведущего из большого грота в тот закоулок, в котором я его расположил, на нас набросился сразу десяток чертей. Выследили все же. Удачно вышло, что двое из них тут же прилипло к паутине в раме, опрометчиво попытавшись атаковать через нее Адельхейд. С остальными восемью развернулось жаркое сражение. Бойцы в нашем отряде тут же разбились на пары, каждая стояла спиной друг к другу. Это самый оптимальный способ сражаться с чертями в небольших стычках. Любимый трюк чертей — скакнув за спину, перерезать горло. При таком построении не срабатывает. А в честном бою лицом к лицу два кинжала чертей хуже, чем меч или копье в умелых руках. Я оказался спиной к спине с Фандором. Нашел паузу, чтобы достать из сумки одну из заранее подготовленных сетей из паутины, и при следующей атаке черта на меня накинул ее ему на голову и руки, тут же скостовав липучесть. Черт, удивившись этому, замешкался, и я поверг его на пол грота, разрубив ему бедро. Десятком дополнительных ударов разрубил его на куски, затем облил останки спиртом из бутылки и поджег огненной стрелой. Рядом заплыхали другие костры. Способ с валуном больше не использовал. До меня дошло, что сообщение об убийствах чертей я не получил. Это значит, что я их всего лишь временно нейтрализовал на 5 минут. Потом валун растаял в воздухе, и черти снова обрели свободу. Возможно, именно они и привели отряд, который на нас сейчас напал. И вполне, может быть, являются его частью. Так что только рубить и сжигать. Итог был предсказуем. Численное меньшинство охранников и использованная нами тактика спина к спине не оставили противнику шанса на победу. Как и положено фанатикам, защищающим религиозную ценность, черти отступать не стали и погибли все до единого. При этом я видел, что мои воины впечатлены тем, сколько понадобилось усилий для победы над столь немногочисленным противником. Это хорошо. Поймут кардинальную разницу между обычными чертями и чертями обращенными, авось проживут подольше. Других охранников у алтаря не оказалось. Я надеялся на то, что они не послали за помощью одного из своих порталом, прежде чем сцепились с нами в схватке. В этом случае в любой момент мы могли получить на голову большое число противников. В любом случае, задерживаться я тут не планировал. Свою группу ближе 20 шагов к алтарю не подпустил, приказал им остаться в проходе. Не буду проверять, насколько мощное гипнотическое воздействие алтарь способен на них оказать. Себе я тоже не был полностью уверен. То, что алтарь вынужден будет поделиться со мной информацией, как с создателем, если я капну кровью на него, я был уверен. Но понятия не имел, смогу ли я противостоять его гипнотическому влиянию, если он решит его включить. Поэтому к алтарю я подходил боком, как краб, стараясь на него не смотреть. Подойдя вплотную, быстро рассек кинжалом палец и уронил несколько капель крови на диск. Это сработало как пароль доступа. Алтарь признал мое право на запрос информации, и я тут же, по установившемуся между нами каналу общения, забил вопрос о местонахождении Арпурета. Несколько секунд, и ответ уже был у меня в виде крохотной точки на карте. Тут же поспешил отойти от алтаря, вернувшись к моей группе, и скомандовал поспешное отступление на случай, если охранники все же послали за подмогой. Нужный мне вопрос я решил, и искушать судьбу, задерживаясь без необходимости возле алтаря, я не собирался. Мелькнула мысль о том, чтобы уничтожить алтарь. Но эта операция требовала наличия молотов, которыми его необходимо раскалывать, и дополнительного времени. Никто из нас с собой молота не имел, и что время у нас на это есть, я тоже не был уверен. Так что решил пока алтарь не трогать. Да и мало ли еще пригодится, если понадобится снова найти местонахождение Арпурета. Кто его знает? Вдруг, пока я сейчас буду добираться до нужного места, он его уже покинет. На будущее у меня был запланирован запасной способ, позволяющий найти Арпурета. Все, что требовалось, выследить его первый раз и дать посмотреть на него Адельхейд. После этого она сможет посредством своего навыка по вызову видений попытаться обнаружить его местонахождение, даже если он покинет известное мне место. Но пока Адельхейд его не увидела, алтарь еще может пригодиться. Так что пусть пока алтарь поживет. Таких алтарей, позволяющих обращать живых существ, верных слуг магии и крови, сейчас у кровавых колдунов десятки. Если уничтожу этот, ничего особенно не изменится. Пропадет мне нужда. Мне даже самому не нужно будет снова сюда приходить. Скину информацию о его местонахождении Мани Вальду, и он с радостью пришлет сюда мощный отряд. Теперь нужно было прикинуть, как добраться побыстрее до точки на карте, в которой находился Арпурет. Я в очередной раз порадовался, что у меня есть свой отряд, в котором полно местных жителей. Едва мы покинули грот и углубились в безопасный лес, как я описал своим солдатам ближайшую к выданной алтарем точке местность и спросил, кто раньше был где-нибудь рядом. Нашлось сразу трое, что были поблизости. Одному из них, Доклетеру, я дал портальный свиток и поручил перекинуть нас туда. Оказавшись на месте, огляделись. Сухая безводная равнина с редкими пучками высохшей травы пыхнула на нас жаром. «Давненько я не был в таких местах», — сказал кто-то за моей спиной, и я обрадованно обернулся. На секунду мне показалось, что я услышал голос Мелодора. Но, увы, тут же я вспомнил, что его убили, а столь похожий голос принадлежит Трентлиту. Тот даже как-то весьма успешно пародировал Мелодора за его спиной, и эльф все никак не мог понять, почему все смеются, когда он выдает те или иные привычные для его словарного запаса фразы. Вернулся к осмотру местности. Нужная мне точка находилась слева. Присмотревшись на горизонте, в том направлении заметил какую-то возвышенность. Похоже, именно там и будет место, в котором находится сейчас верховный жрец кровавых колдунов. Скорее всего, очередная сеть подземных пещер, в которых размещены войска магии крови. Как я уже знал, много путешествуя в последние месяцы, то, что я мог отсюда видеть эту возвышенность, вовсе не означало, что до нее рукой подать. Скорее всего, от нас она находится в километрах 50, как минимум, если гора там достаточно высокая. А если очень высокая, то и в 70. Скомандовал вызвать всем грифонов и продолжили путешествие на них. По мере приближения к горе убедился, что она очень высокая. И километров 70 точно придется преодолеть. За все время полета местность под нами так и не изменилась. Это вызывало беспокойство. Если так же будет и дальше, то поиски базы Арпурета станут делом рискованным. По такой равнине черти могут шнырять совершенно беспрепятственно. То, что у меня с Адельхейд классные наборы артефактов отликвало на незаметность, это хорошо, но они работают только если противник находится более чем в 20-30 метрах. На такой равнине черти могут, прыгая телепортами, просто случайно оказаться ближе. А караульных будет много. Верховного жреца будут тщательно охранять из-за его собственной важности. А уж если там еще и новая военная база... К счастью, когда подлетели ближе, то у подножия горной гряды увидели узкую полоску леса. Уже что-то, что способно пресечь бесцельные метания патрулирующих местность чертей. Опустили на поверхность за 7 километров до цели. Нечего вызывать тревогу в стане противника, давая возможность издалека увидеть наше приближение. Пусть думают, что находятся тут в полной безопасности. Тогда и шансы, что Арпурет высунется из убежища, позволив увидеть себя Адельхейд, тоже повысятся. Несколько серий телепортов, и мы добрались до леса. Всех, кроме Адельхейд, я оставил в естественном убежище посредине бурелома, на которое мы удачно наткнулись. Снова глянул на карту. Точка была буквально в километре от нас. Соблюдая тишину, двинулись с Адельхейд в нужном направлении. Когда среди деревьев показалось подножие горы, сразу понял, что мы в нужном месте. Насчитал сразу 5 чертей, застывших у склона, на котором чернело какое-то отверстие примерно 4 на 5 метров. Вот и он, вход в пещеру, удобный для нашего рослого дьявола. Да, мы точно нашли место, где скрывается Арпурет. Надо бы найти деревья повыше и на них оборудовать укрытие. Обернулся я к Адельхейд. «Будем сидеть в засаде и ждать, когда появится Верховный Жрец».